Радио Донбасс Реалии.
Это Радио Донбасс Реалии, его ведущий в эту неделю Александр Лащенко. В частности, сегодня, в следующий час, буду я с вами, как и мой коллега Егор Устинов, со свежим выпуском новостей. Ну а расскажем мы сегодня, 9 августа 2021 года, в частности, вот о чем. Дончанам дали мобильный номер плюс 7. Приблизит ли это их к России? 8 часов пресс-конференции. Чего она говорила, в том числе об Украине, Зеленском, Дмитрия Гордоне, Александр Лукашенко. Историческая политика в России, теперь ее будут еще и защищать. Ну и разговор в студии прямого эфира 22 августа, вот уже через сколько? Через 13 дней подтверждено, будет с визитом в Украине канцлер Германии Ангела Меркель. Все это происходит на фоне одобрения Германии. Ну, собственно, Меркель никогда не скрывала своей позиции до завершения проекта, значит, достройка проекта «Северный поток-2». Плюс опять вот эта формула Штайнмайера из уст Ангелы Меркель. Мол, Украина должна внести в украинское законодательство. Вот представьте, что Зеленский заявил бы, что Германия должна в Конституции Германии внести какую-то норму. Вот бы был интересный номер. Но Ангела Меркель не поленилась об этом напомнить. И вот будем разбираться в основной части, скажем так, нашей программе. К чему будет склонять Ангела Меркель Владимира Зеленского во время этой встречи? 0800 300 403, набрав этот номер телефона, вы, друзья, имеете возможность стать участниками нашей дискуссии в прямом эфире.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну и обещанный выпуск новостей от Егора Устинова. Он со мной в студии, как я уже сказал. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Россия подала в Международный суд ООН контрмеморандум против Украины по делу о войне на Донбассе и оккупации Крыма. Инициатором дела является украинская сторона. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины. В своем меморандуме 2018 года Украина утверждает, что Россия систематически нарушает Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В контрмеморандуме Россия отрицает финансирование террористов, боевиков на Донбассе и поставку им оружия. Кроме того, Россия хочет оспорить доводы Украины о том, что Россия проводила кампании культурного уничтожения сообществ крымских татар и украинцев с момента оккупации Крыма. В МИДе добавили, что Украина и в дальнейшем будет активно отстаивать свою позицию в рамках судебного процесса в Международном суде ООН. Российские гибридные силы 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Пивденного, Широкино, Попасной, Новолуганского, Катериновки, Новотошковского, Новомихайловки. В Луганской области беспилотник незаконных вооруженных формирований пересекал линию соприкосновения. Украинская сторона открывала огонь в ответ. Боевых потерь в рядах украинских военных нет. Группировка ДНР обвинила ВСУ в обстрелах окрестностей шахты Трудовская в Донецке, безымянного байрака Ленинского. Группировка ЛНР обвинила украинских военных в обстрелах района Клиново-Борщеватого, Молодежного, Голубовского. Так называемый Верховный суд ДНР приговорил жителя Горловки Сергея Сичкарука к 12 годам лишения свободы за якобы госизмену. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. По этим данным, мужчина в январе 2019 года выехал на подконтрольную Украине территорию, где на КПВВ Майорск его якобы привлекли к негласному сотрудничеству с СБУ. Группировка ДНР задержала мужчину в сентябре 2019 года во время его возвращения якобы для сбора разведывательной информации относительно войны. Подразделений так называемой народной милиции. Артемовский суд Донецкой области приговорил к 6 годам лишения свободы украинского военного. Он передавал группировке ДНР данные о подразделениях ВСУ в зоне операции объединенных сил. Об этом сообщает офис генерального прокурора. По данным ведомства, военный передавал члену так называемого МГБ ДНР информацию о личном составе, вооружении, передвижениях и морально-психологическом состоянии подразделений ВСУ на территории проведения операции объединенных сил. Напомню, так называемая МГБ ДНР – это структура незаконного вооруженного формирования. Ее члены занимаются преследованием противников так называемой власти в ОРДО и сбором информации на подконтрольной Украине территории. Служба безопасности Украины выявила агентурную сеть группировки ЛНР, которая планировала теракты на подконтрольной территории. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Спецслужбе удалось выйти на вербовщика украинцев при фронтовых населенных пунктах. Им оказался житель Северодонецка, который вступил в ряды так называемой спецслужбы ЛНР в 2018 году. Осенью того же года он получил так называемый паспорт ЛНР, и через год паспорт гражданина России. По заданию кураторов из России мужчина сформировал агентурную сеть преимущественно из числа близких родственников сотрудников СБУ. Вербовку осуществлял, используя шантаж и психологическое давление, а также угрожая физической расправой. По данным спецслужбы, именно он 29 июля организовал минирование служебного автомобиля сотрудника СБУ в Луганской области. Тогда трагедию удалось предотвратить. Сейчас СБУ пытается установить других возможных агентов группировки ЛНР. На главфабрике имени Ильича в Мариуполе накануне произошла авария. Пятеро рабочих получили термические ожоги. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области. По данным ведомства, при выполнении работ по ремонту оборудования произошел выброс горячей пыли с агломератной машины. Повреждения получили рабочие, находящиеся рядом. Пострадавших доставили в ожоговое отделение городской больницы. Вблизи Авдеевки трактор наехал на неизвестное взрывное устройство. Во время обработки поля произошел взрыв. Об этом сообщает Покровское управление полиции. На месте происшествия полицейские обнаружили воронку взрыва и обломки неизвестного прибора, происхождение которого устанавливают. Тракторист остался целым. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 11 августа, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-22 градуса, днем до плюс 33.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Радио «Донбасс. Реалии». С вами ведущий Александр Лащенко. И еще раз напомню, что основная тема нашего сегодняшнего разговора – это Донбасс. Меркель на стороне Путина. Знак вопроса. Так и называется наша трансляция на YouTube-канале нашем. Пожалуйста, присоединяйтесь, ставьте лайки, дизлайки. Главное, не оставайтесь равнодушными, высказывайте свое мнение. И, собственно, в этой части программы, которая начнется через 10-15 минут, тоже будьте активными. Пожалуйста, 0800-300-403, номер студийного телефона, радио «Донбасс». Реали, кстати, приветствую, в частности, слушателей громадского радио, которые присоединились к нашему эфиру с этой минуты. Итак, готовьте ваши вопросы. Действительно, ожидаемый 22 августа этого года визит Ангелы Меркель. Меркель в Киев, встреча с Владимиром Зеленским. Что может это принести? К чему будет склонять Меркель Зеленского по Донбассу? Почему на стороне Путина? Ну, это точка зрения критиков Берлина, потому что Ангела Меркель вновь призвала, вот уже далеко не первый раз, что Украина должна, скажем так, имплементировать в украинское законодательство формулу Штайнмайера, которая, по мнению многих критиков, является фактически уступкой Путину. Сама Ангела Меркель так не считает. Вот попробуем разобраться с нашими экспертами прямого эфира. Министром иностранных дел Украины в 2014-2019 году Павлом Климкиным и экспертом-международником Валерием Кравченко. Насколько Меркель, скажем так, на стороне действительно Путина? Или, Путина? Или на самом деле Меркель на стороне Украины?
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
Ну а пока к иным темам. Мобильный оператор группировки подконтрольной России, так называемый ДНР «Феникс», добавляет своим абонентам номер с международным кодом России плюс 7. Значит ли это, что сделан очередной шаг к интеграции Ордло в Россию? Как и куда можно теперь звонить, и сколько еще, скажем так, протянет мобильная связь без технического обслуживания? Моя коллега из телепроекта «Донбасс Реали» Ольга Теребинская выясняла, что перемены в телефонном номере на практике означают. для жителей Донбасса. А также поинтересовалась у представителя ОРДО, трехсторонней контактной так называемой Минской группе по переговорам по урегулированию на Донбассе, Сергея Гармаша. Зачем, собственно, это нужно Кремлю?
Шок, сенсация, плюс 7.
Новость о переходе на телефонный код плюс 7 для абонентов республиканского мобильного оператора «Феникс» все-таки не фейк.
Мобильный оператор группировки ДНР «Феникс» якобы переходит на российский телефонный код. Но вся эта история какая-то запутанная, как по мне.
Мы что-то не договариваем по причине того, что мы не любим говорить наперед.
Информация о переходе на российский код сначала появилась в местных пабликах. Писали, что людям в России, у которых в телефонах есть контакты этого «Феникса», начали приходить вот такие сообщения. Мол, ваш контакт плюс 38071 теперь доступен по номеру плюс 7958. Ну а дальше понеслось. Местные блогеры и не только сразу же сделали из этого сенсацию. А сам «Феникс» вроде как и не понимал, что происходит.
Ну, раз прошла уже утечка информации, мы должны, наверное, расставить все точки над «е» и дать какие-то там комментарии.
В так называемой республике все настолько перевозбудились от слухов, что срочно пришлось отправлять, так сказать, на телек человека, который объяснит, что же все-таки происходит.
Плюс семь – это на самом деле одна из вех этапов развития нашей республики.
Ну вот теперь, конечно, стало понятно. А дальше что?
Вот эти выбранные пользователи, они сейчас звонят своим родственникам без каких-либо ограничений.
Ну не у всех в России есть родственники. Какая еще польза?
То есть это и киви-кошельки какие-то дополнительные, то, что многих беспокоит, да? И дополнительные какие-то услуги. Это и упрощение в плане регистрации на госуслугах.
Подождите. Регистрация на портале госуслуг? Вот оно что.
Этот плюс 7 специально подводят под выборы в Госдуму. То есть для электронного голосования нужна привязка все-таки к мобильной связи, иначе как они будут голосовать. И не именно тем, кто получил российские паспорта, то есть потенциальным избирателям «Единой России», как там понимают, сейчас приходят смски о том, что им подключен российский номер 07.
О реальной цели такой якобы вехи развития говорил даже так называемый экс-министр связи ДНР Виктор Яценко, который, к слову, тоже метит в Госдуму, правда, от аннексированного Севастополя.
То, что сегодня, наверное, из-за того, что есть большой запрос электоральный на избирателей, и российские чиновники пошли на согласование определенных механизмов и предоставили возможность использовать российскую нумерацию, это благо.
Многие жители Донецка, особенно те, у кого действительно есть родственники в России, такой потенциальной возможности обрадовались.
Положительно, ну потому что с Россией общаться.
Чтобы было больше возможностей общаться.
У нас с мужем дети в России на Сахалине, так что дозваниваться будем.
Даже много в России, я думаю, что будет лучше связь и будем соединяться получше.
Ну, у кого есть в России друзья, знакомые, то хорошо, конечно. У меня нет никого в России.
Ну, какую-то надежду, что, может быть, мы станем в составе России.
Но вот в чем дело. Легально, а не ручными настройками, перейти на плюс 7 практически невозможно. Я вкратце объясню, как работает мобильная связь в ОРДЛО. Офис Киевстара в Донецке захватили еще в 15-м. Выключили базовые станции, а технику просто отжали. И на ее базе запустили своих мобильных операторов. «Феникс» в Донецке и «Лугаком» в Луганске. Оборудование «Лайфсел» тоже отобрали спустя год. И за все время войны на Донбассе они как-то функционируют на украденном и устаревшем оборудовании. И качество связи того же «Феникса» постоянно об этом напоминает.
Смотри, в каком районе живешь, так и работает. В центре нормально, на окраинах не очень.
Да, бывает просто связь плохая, но это, я думаю, зависит от места, где ты находишься.
Ну, иногда, да, бывает дозвониться невозможно. Но так мне нравится, все устраивает.
Интернет работает хорошо, замечательно, а вот качество связи ждали бы лучшего.
Иногда в квартире плохая связь. Ну, это в зависимости от дома.
Есть день работы.
Единственный украинский мобильный оператор, который еще с горем пополам, не везде и с постоянными сбоями работает в оккупации, это «Водафон». Представители оператора написали нам, что сеть работает в тех местах, где осталось исправное оборудование, но гарантировать бесперебойную связь не могут, так как физического доступа к этому оборудованию в оккупации не имеют.
Ну, «Водафон» стоит еще.
В моем районе МТС и «Киевстар» ловит.
Так вот к чему я. На устаревшем оборудовании, без лицензии на роуминг, так как, по сути, это роуминг, ведь это территория Украины даже для России, очень маловероятно, что какая-то российская компания захочет вкладывать большие, огромные деньги для того, чтобы там полноценно заработал российский код плюс 7. Да еще и под санкции в итоге попасть.
Может быть, Россия захочет потом вложить в это деньги, и действительно каким-то образом эта семерка появится у них на постоянной основе. Пока что, ну, я не вижу оснований для этого, скажем так, и оснований для вложения серьезных финансовых России для обеспечения этой связи. Но можно сказать однозначно, что если действительно это случится, то, скорее всего, они отключат единственный сегодня украинский оператор, который там работает, Vodafone. А фактически это будет политика разделения и вытеснения нелояльного к ним населения, то есть проукраинского населения, вытеснения с этой территории и создания там такого, знаете, заповедника русского мира. Но это стоит очень больших денег.
В прошлом месяце уже ходили слухи, что боевики осенью планируют отрезать Vodafone, но прямой угрозы пока не поступало. Многих в Донецке такая информация пугает, ведь, по сути, особенно для старшего поколения, это единственная ниточка телефонной связи с родными на неоккупированной территории.
Бабушку коснется с дедушкой точно, они будут не в восторге, что с родственниками связаться не смогут.
Это дорого, знаете, как бы сейчас, в отсутствие транспортных переездов, всего, хотя бы позвонить.
Пока что говорить о том, будет ли семерка постоянная или нет, отключат Vodafone или нет, рано. 19 сентября пройдут выборы в Госдуму РФ, и тогда, возможно, станет чуточку понятнее, что было нужно России, завалившей оккупированный Донбасс всеми этими паспортами, СНИЛСами и телефонными кодами. Это просто попытка получить голоса новых избирателей или же целенаправленная интеграция захваченной украинской территории в РФ.
В годовщину президентских выборов Белоруссии, обернувшихся массовыми протестами и затем массовыми репрессиями, то есть накануне 9 августа, Александр Лукашенко 8 часов отвечал на вопросы как лояльных общественников, так и иностранных журналистов. И господин Лукашенко, который считает себя президентом этой страны, заявил, что все сообщения о пытках и избиениях задержанных фейк. Рассуждал он также о взаимоотношениях с Россией. Не исключал признание Крыма. Угрожал пойти, ну, безоружным, но пойти на Донбасс. Подчеркивал, какой он популярный до сих пор в Украине. До 90% составляет его популярность. При этом Александр Григорьевич не уточнял данные, каких социологов он имеет в виду. Вот. Много чего наговорил за эти 8 часов. И белорусский политолог Павел Усов рассказал телеканалу «Настоящее время», как воспринимать заявление Александра Лукашенко и зачем, собственно, такие ему длинные форматы а-ля Фидель Кастро. Помним, бывший президент Кубы, лидер так называемого Острова Свободы, любил такого рода форматы. Зачем это Лукашенко? 27 лет при власти. Пожалуй, впервые такая длительная пресс-конференция.
Вот более 8 часов длился вот этот разговор Александра Лукашенко. Зачем так долго?
Я считаю, что он хотел таким образом обновить свою харизму и получить компенсацию за провальную президентскую кампанию 2020 года. Это первый момент. Второй момент, своим выступлением, разговором он хотел продемонстрировать, что ситуация полностью у него под контролем, что кризис удалось разрешить, ну и что фактически какие-то серьезные угрозы на сегодняшний день для его власти сняты.
А как вы думаете, он эту харизму продемонстрировал вчера?
Он продемонстрировал эту харизму исключительно только для своих сторонников, и мы видели, что это должен был быть большой разговор, но зал был заполнен исключительно теми, кто его обожает, начиная от Озаренка, заканчивая представителями различных российских пропагандистских каналов. Для той части населения, которая в большинстве своем его не поддерживает, этот разговор скорее был дополнительным раздражителем. Что интересно, вот во время своего выступления показательно было то, что Лукашенко продолжает жить в своей собственной реальности, продолжает эту реальность навязывать обществу, которое уже не воспринимает того взгляда и тех оценок, которые доминируют у Лукашенко. И вот эта вот его реальность, жизнь в собственном вот каком-то таком мире, она будет в перспективе только углублять политический кризис, потому что он до сих пор не понял, что ситуация радикальным образом изменилась, и что вернуть ее период до 9 августа 2020 года никаким образом уже не получится, даже посредством террора. И он будет исключительно вот заниматься тем, что убеждать, что в стране он избранный президент, а, что интересно, признал факт фальсификации выборов и таким образом хотел бы загладить вину за то, что произошло в 2020 году.
Ну вот вы сказали, что Лукашенко живет в своей реальности. Неужели он действительно верит в то, что говорит? Когда он говорит, что на Окрестино людей не избивали, они себе рисовали синяки. Ну это вообще информация, в которую достаточно сложно, мне кажется, здравомыслящему человеку поверить. Он верит?
Понимаете, вы оцениваете его и его психологию с точки зрения как раз-таки здравомыслящего человека. Он не здравомыслящий человек, это типично абсолютно иной тип психологии, иной тип восприятия реальности. Он верит в то, что говорит, и говорит то, во что верит. И, в принципе, конечно, это абсолютно противоречит фактам, и для него эти факты являются всего лишь элементом гибридной войны для его убеждения, потому что это, понимаете, он и его окружение — это те люди, которых можно назвать верующими в плоскую землю. Вот они в это верят, и ничто и никто не переубедит их в обратное, никакие доклады ООН, никакие журналисты, никакие объективные расследования. Он будет воспринимать это как попытку дискредитировать и дестабилизировать ситуацию, и эту реальность доказывает себе убедительно, себе доказывает тем, что это были уголовники, маргиналы, наркоманы и алкоголики, купленные, там, приехавшие со всего мира, либо купленные Госдепом. То есть эту реальность он исключительно только эту реальность и будет воспринимать. Ничто иное уже его не переубедит, и даже переубеждаться он совершенно в этом не собирается.
Павел, вы заметили, что там действительно, вот это вроде бы была пресс-конференция, но там были силовики, а еще там были журналисты BBC, CNN. Вообще, учитывая, что в стране зачищают работу независимых СМИ, Радио Свобода, офис разгромлен, насколько этичным вы считаете присутствие этих журналистов? Они, приезжая на эту пресс-конференцию, не помогают ли ему, не легитимизируют вообще Лукашенко в глазах мира?
Как мне кажется, этот вопрос лучше задать журналистам. Они могут ответить на это, что это их работа, освещать объективно всю ситуацию. Но, как мне кажется, безусловно, их присутствие там было совершенно лишним. И было использовано, очевидно, было использовано Лукашенко для публичного линчевания. Можно посмотреть даже, как агрессивно он в лице этих журналистов уничижал, фактически уничтожал и напрямую объявлял войну Великобритании и Соединенным Штатам Америки. Вот это его агрессия. Для этого исключительно и были туда приглашены и позваны эти журналисты, которых обвинили в ведении гибридной войны, в дезинформации. И в этом плане вот структура шоу очень сильно напоминала все эти российские квазиполитические шоу от Соловьева там до Скобеевой.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, тема дня в эфире радио «Донбасс Реалии». С вами ведущий Александр Лащенко. В следующие минут 20-25 будем ее обсуждать. При вашем участии, друзья, еще раз напоминаю номер студийного телефона радио «Донбасс Реалии» 0800 300 403. Имеете возможность ее видеть на экране, тот, кто наблюдает за нашей трансляцией в YouTube. Кстати, еще раз назову, как называется наша трансляция на нашем же YouTube-канале. А именно «Донбасс. Меркель на стороне Путина?» Знак вопроса. К чему, собственно, будет склонять Меркель Зеленского по Донбассу? Поводом для избрания данной темы стала подтвердившаяся новость о том, что Ангела Меркель 22 августа, буквально через 12 дней, посетит Киев с официальным визитом, ну и, конечно же, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Так получается, это будет один из последних визитов Ангелы Меркель на этой должности. Как известно, в середине сентября будут выборы в немецкий Бундестаг, и в них госпожа Меркель участвовать не будет. Ее партия, конечно, будет участвовать, но она нет. И она, собственно, уходит уже в отставку буквально сколько? Чуть больше месяца осталось. Но она активную деятельность развивает, Ангела Меркель, и в частности, скажем так, вдогонку вот последние месяцы два ключевых события во время этого канцлерства. Беспрецедентно. Был Конрад Аденауэр, Западная Германия, можно многих вспоминать, немецких политиков, тяжеловесов. Но Ангела Меркель в современной истории сколько? 16 лет. Это, ну, для политика западного мира это огромный срок. Это только Путин, Лукашенко, да, там по 30 лет, возможно, будут сидеть. Хотя посмотрим, кто знает, сколько тот же Александр Григорьевич еще усидит во время этих протестов. Пусть они стихают, расширяются, посмотрим. Вот. Но Ангела Меркель 16 лет пробыла на должности, уходит в отставку, но влияние очень существенное. И последнее вот ее решение могут стать ключевыми во время канцлерства. А именно, будет достроен все-таки Северный поток-2 этот. Очень важный для Владимира Путина проект, очень важный. Хотя он и Ангела Меркель с ним согласны, как бы публично, что это, мол, чисто экономический проект, никто не хочет оставлять в стороне Украину с транзитом газа и так далее, и так далее. Ну, а другой момент, опять Ангела Меркель напомнила, собственно, Киеву: господа, вносите эту вот формулу Штайнмайера, названную именем бывшего министра иностранных дел, ныне президента Германии, господина Штайнмайера, в украинское законодательство. А формула Штайнмайера вызывает неоднозначную, мягко говоря, оценку в Украине, в частности. Зато она полностью поддерживается Владимиром Путиным. Никаких вопросов. Видите, какое единство в этих двух вопросах. Хотя, с другой стороны, санкции против Путина никто не снимает. А их инициатором еще в 2014 году, справедливости ради, была именно Ангела Меркель. Итак, к чему будет склонять госпожа Меркель Зеленского по Донбассу во время этой встречи? Тем более, встреча 22 августа состоится за 8 дней до первой очной встречи Владимира Зеленского в Белом доме с Джо Байденом, президентом США. Вот, будем разбираться в следующей части эфира радио «Донбасс Реалии». Первый эксперт нашего прямого эфира, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкін. Приветствую, пане Павле, дякую, що взяли участь в нашому ефірі.
Привіт всім, хто посередині серпня ще цікавиться політикою.
Ну, видите,
і справжні ентузіасти, і герої. Вітаю, Олег.
Да. Ну, і события все більше, вже давно, скажімо так, канікули, та пауза закінчується, да, і 22-го візит Меркель, Кримська платформа, в которой, кстати, важный момент, то сразу первый вам вопрос, Павел. Судя із сьогоднішніх даних, Ангела Меркель приедет в Киев, встретиться с Владимиром Зеленским, это важно, это значимо, но в Кримской платформе она участие принимать не будет, не хочет тревожить Путина, потому что такое участие вызвало бы, мягко говоря, неоднозначную реакцию в Кремле, лично канцлера в Кримской платформе.
Це поганий сигнал для нас. Це означає, що Ангела не хоче надсилати Росії сигнал підвищення рівня Кримської платформи. Вона хоче залишати Кримську платформу на рівні привернення уваги до ситуації з окупованим Кримом. І це фактично означає, що, так би мовити, освячення на найвищому політичному рівні з боку Меркель не буде. От я б на місці Меркель, я, звичайно, не на місці Меркель, але я б на її місці приїхав би 24-го. І зробив би це показово.
І День Незалежності України, юбілейк. Помимо прочого.
Абсолютно. Подивився на парад і таким чином тонко патролив Путіна. А вона хоче їхати 22-го і хоче вести серйозну розмову. Серйозну розмову про питання стосовно і Північного потоку, і стосовно Донбасу. Для неї важливо, так би мовити, закрити рахунки. У нас же вся політика, неважливо, зовнішня чи внутрішня, оцінюється тільки або зрада, або перемога. Посередині нічого немає. А Меркель, ви знаєте, її мама називають Німеччині Мутті. Вона сама не є суперфанатом Північного потоку, це я від неї особисто чув, але вона послідовно просуває інтереси тут німецького бізнесу і значної частини німецького політикума, які хочуть мати збільшення важливості свого газового хабу, і які, на жаль, дивляться, чи не буде подальшої нестабільності навколо України і в Україні. і дивляться на перспективи також транзиту. І цей візит Меркель, хоча він не буде останній, він насправді буде дуже непростим, оскільки є ризики, що Ангела спробує переконати Зеленського прийняти її позицію по деяким ключовим питанням.
Ну да, вот, да, переходим эти ключевые вопросы опять. Ну, помним, когда Зеленский пришел к власти, у самого Зеленского, ну, не то, что поддерживали, но не исключали, скажем так, согласие на формулу Штайнмайера. В частности, об этом тогда заявлял уже тогдашний советник Владимира Александровича Зеленского, господин Ермак, ныне глава его офиса. Ну, правда, это не было такого прямого согласия, скажем так, можно по-разному трактовать. Вот. Но за эти два года пребывания Зеленского на Банковой о том, что Украина действительно полноценно соглашается на формулу Штайнмайера, что, значит, вот этот особый статус Донбасса, так называемый, будет внесен в Конституцию, то, что требует Путин. Об этом вроде речь уже со стороны украинского руководства теперь не идет. Но Ангела Меркель в июле этого года, незадолго до вот, подтверждения достройки Северного потока-2, еще один такой момент, лично заявила, что вот нужно имплементировать эту формулу Штайнмайера в украинское законодательство. Как это можно трактовать? Зачем это ей делать за три месяца до отставки?
Ангела Меркель, як німкеня, я дозволю це собі сказати, це особливості національної ментальності, любить все розкладати по полицях. Спочатку одну частину проблеми, потім другу. Вирішуємо, як кажуть, по мірі надходження проблем. Ніяка формула Штайнмайера не має сенсу, коли в окупованому Донбасі відбувається масована паспортизація. Коли на виборах російські громадяни, ну тобто люди з російськими паспортами, голосують за людей з російськими паспортами, то це ані політично, ані морально, ані емоційно ніколи не буде сприйнято в Україні. І я це всім намагаюсь пояснити і закликаю нашу владу теж казати всім нашим партнерам, що на фоні цієї паспортизації нам потрібна нова стратегія щодо Донбасу. Вона може включати дуже непрості, насправді, кроки. Але тим не менше продовжувати так, як є, і намагатися залишатися в цій псевдозоні комфорту, кажучи, що потрібно виконати Мінські домовленості, неможливо. Путін остаточно вбив Мінські домовленості масованою паспортизацією. До речі, вибачаюся, Олександре, супер завдання для Зеленського, навіть не тільки і не стільки на розмову з Меркель, як на розмову з Байденом. От розмова з Байденом в цьому сенсі буде якраз ключовою.
Более важной, нежели разговор с Меркель. Да, ви считаете?
100%.
Поговорим о 30 августа, это очень важно, но информационный повод этот визит 22 августа в Киев, госпожи Меркель. Говорим об этой формуле Штайнмайера. Вот то, что вы сказали, Павел, сейчас, я так понимаю, негативно вы оцениваете эту формулу, а с другой стороны, может, не стоит ее Украине так уж и бояться. На самом деле, это ж, если вот отбросить все, значит, наслоения, дискуссии, острые мнения, что такое вот формула Штайнмайера? По сути, это всего лишь одна единственная фраза, которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе. То есть, согласно этой формуле, если она будет исполнена, этот закон должен вступить на временной основе в день выборов в Ордло, а затем будет утвержден на постоянной основе, если выборы будут признаны ОБСЕ честными и демократическими. И в конце концов Украина получит контроль за границей, и все будет хорошо, и Россия отступит. Ну, я так утрированно, но примерно тоже господин Штайнмайер, он же несколько лет назад это все было, он еще МИД тогда возглавлял. Ничего страшного может и нет для Украины. Согласится, и будет урегулирование на Донбассе, никаких зрад.
Не буде, оскільки Росія намагається зацементувати контроль над Донбасом назавжди. Саме шляхом цієї паспортизації. Оскільки ми говоримо в рамках Донбас реалії, маємо ж чесно говорити, що для багатьох людей отримання російського паспорту – це примус. Але тим не менше цей примус створює потім для когось відверто, прямо, для когось приховано певні лояльність. І оскільки людям кажуть, не буде російського паспорта, не буде роботи, не буде медичної страховки, медичних послуг на території Росії, можливості там працювати, пенсії і ще багатьох-багатьох насправді речей. І це означає, що цією паспортизацією Путін досягає завдання такої, якщо хочете, повзучої анексії Донбасу. І тому є вибори чи немає вибори. Для Німеччини, ви ж пам'ятаєте, вибори 90-го року на території Східної Німеччини тоді були радянські війська. Все одно вибори відбулися. Вони в Німеччині відбулися в нормальний спосіб. З цього почався процес нормалізації. Але на Донбасі так не буде, оскільки фактичний контроль над там ситуацією мають російська армія і російська спецслужба. Вони давно повизначали всіх кандидатів. І їх завдання просто зацементувати контроль над Донбасом, а потім працювати над розділом України таким чином, щоб частина України була або включена в склад Росії, або в склад союзної держави, а інше залишати як певну там буферну зону, чи там маріонеткову, чи якусь іншу. Путін, ви ж читали його імперський меморандум.
Стаття маєте на увазі.
Імперський маніфест, я його називаю. Дуже чітко про це каже. Там все написано. Щось написано прямо, щось написано між рядків. І там чітко написано, що бажання Путіна не дозволити використовувати Україну для нашого руху в нормальний західний простір, тобто для простір з західними цінностями. А ми на сьогодні, подивіться на нас очами умовно з Парижу. Поряд з нами Путін з Лукашенка, ну, класичні диктатори. З іншого боку, у нас західні суспільства, ну, і має Санду в Молдові, яка реально перезавантажує Молдову. А у нас якийсь гібридний стан у всьому. І Путіну вигідно довести цей гібридний стан до реального розладу. І він це буде послідовно робити. І Донбас для нього – це тільки інструмент, для нього це не є мета. Так що ніяка формула Штайнмайера не спрацює. Погодимось ми на неї чи не погодимось. Це все абсолютно позбавлено сенсу, пуста віртуальна дискусія.
И насчет вот действительно Меркель. Насколько я понимаю, Павел, ну опять же, у вас личное знакомство, вы лично прекрасно знаете госпожу Меркель. Сейчас мы перейдем, конечно, к визиту, к встрече Владимира Зеленского и Джо Байдена, очень важно. С чем она войдет в историю вот, своими достижениями на международной арене? В частности, вот Восточная Европа. Некоторые критики Меркель, я к ним не принадлежу, но вот утверждают, что вот эти последние события, Северный поток-2 будет достроен, это вот навязывание формулы Штайнмайера, если это называть навязыванием Украине. Фрау Риббентроп, справедливо так называть Ангелу Меркель? Она будет вторым Шредером где-то в Роснефти сидеть, или где там Шредер сейчас восседает, великий бизнесмен, бывший канцлер Германии?
Нет, я вважаю, что несправедливо. Я вважаю, что она действительно дуже часто, и це її риса, як німецького політика, представляє інтереси німецького бізнесу, які вона навіть не поділяє. І «Північний потік» – це одна з таких історій. Я вважаю, що Ангела Меркель залишиться в пам'яті багатьох німців як такий острівець стабільності. Дуже багато німців прагне до стабільності, до теплої ванни. І коли от є така матуся, вони її Мутті називають, це навіть не мама, а матуся, яка турбується про цю стабільність, яка працює там по 16 годин на день, німці кажуть, ну от у нас є такий канцлер, хай буде стабільність, і нічого з нами не буде. Не будемо вилізати з зони комфорту і теплої ванни. А я вважаю, що зараз для Німеччини настав цей час вилізти з зони комфорту, подивитися на свою політичну відповідальність, оскільки світ буде дуже швидко змінюватись. Тому насправді для майбутнього, я вважаю, це моя точка зору, хоча так вважають і багато молодих німців, Німеччині потрібен інший драйвовий канцлер. Чи він буде в результаті цих виборів? У мене є великий сумнів, але подивимось.
Ну, а Анна-Лена Бербок претендует от зеленых, уже, скажем так, политик новой формации.
Анна-Лена цікавий политик, дійсно, я перепрошую, що перебуваю,
ничего.
сьогодні шанс, що вона врешті-решт стане канцлером, є. І останні повені, які також результат, хоч і посередкований змін клімату, можуть їй допомогти. І я дуже бажаю зеленим війти до коаліції в сильній позиції. Так склалося, що я з 97-го року багатьох з них знаю, коли почав працювати, і вважаю, що зелені реально можуть змінити багато в Німеччині, але також чесно скажу, що не очікую, що вони принципово змінять позицію Німеччини стосовно Північного потоку. Давайте тут будемо чесними.
Армін Лашет, или Лашет, я прошу прощения, как правильное ударение, значит, наследник, скажем так, политической Ангелы Меркель на посту лидера ХДС, политической силы. Возможно, все-таки он станет канцлером, пусть там есть вопросы на сегодня. Он ранее неоднократно ездил в Россию, постоянно делал заявления, которые его критики трактовали как пророссийские. Но сейчас, будучи, можно сказать, кандидатом на должность канцлера, господин Лашет, он довольно жестко начал заявлять в отношении России, что, дескать, не допустит, я недословно, по сути, цитирую его, что вот он не допустит использования экономических рычагов против Украины и так далее, и так далее. Вот насколько можно, понятно, политик любой, в любой стране, не только Германии, его заявления и действия далеко не всегда совпадают, но, может быть, вот Лашет тоже может быть таким вот действительно наследником Меркель в плане, вот если вспомнить тот период 14-15 года, когда, по мнению многих, именно благодаря принципиальной позиции Ангелы Меркель санкции против России были утверждены и так далее, европейские.
Політики під час передвиборчих кампаній мають і люблять говорити людям те, що їм подобається, і те, що їм заходить. Тому Армен зараз буде говорити політкоректні такі в лапках речі. Насправді, його лінією зовнішньополітичною буде проведення і підтримка інтересів німецького бізнесу. Він завжди це демонстрував. Це не значить, що він поїде до Москви і буде про все домовлятися з Путіним. Звичайно, ні. Він буде займати обережну позицію, але це буде позиція підтримання діалога з Путіним. Ну і, звичайно, ви, напевно, знаєте, що Армін дуже тісно спілкується з Макроном, постійно їздить в Париж, і є шанс, що вони будуть ще й з Путіним підтримувати якийсь спільний діалог. Чи буде це для нас добре, чи здатне це надати новий поштовх нормандському формату, позитивний для нас? Тут насправді є великий знак питання. Станом на сьогодні, все, що я знаю з моїх джерел з Берліну і Парижу, це особливо натхненно для України не виглядає.
И, собственно, Ангела Меркель, вот те ее критики, которые уже, можно сказать, списывают, вот она, как это, кульгава качка, да, ну, то есть политик уже уходящий, мол, вот она, политический пенсионер, это, опять же, не мое мнение, это мнение критиков Ангелы Меркель, а не рано ли ее списывать? Даже будучи в отставке, имея такой багаж политический, понятно, что в Роснефть, конечно, вряд ли она пойдет, то есть она влияние сохранит, будучи уже экс-канцлером, или все-таки будет писать мемуары и уйдет, скажем так, политически?
Вона формально не буде повертатися в німецьку політику, але вплив, звичайно, збереже. І вплив цей буде доволі сильним. І я думаю, що вона з'явиться або на рівні Євросоюзу, або, можливо, на рівні ООН в питаннях екології або змін клімату. Вона, до речі, з цього починала. Я знаю Ангелу з тих часів, коли вона була міністром охорони навколишнього середовища. Тоді був такий проєкт у нас українсько-німецький щодо встановлення фільтрів на добротворі. Тобто вона 100% вдома не сяде. Це я вам гарантую. Але в німецьку політику формально не повертатиметься. У неї буде досить великий вплив, з нею будуть радитись, і новий канцлер з нею буде радитись. Неважливо, чи це буде зелений канцлер, чи Армін, чи навіть Олаф Шольц з
соціал-демократів.
Такий шанс теж є. У нього, до речі, є своя харизма. Він за харизмою сьогодні номер один серед німців. Чи вдасться йому це використати? Ну, подивимось. Але, насправді, будь-яка німецька коаліція, вона буде поки що для всіх, а особливо для нас, таким, знаєте, котиком у мішку. І Байден, коли він погодився не накладати санкції, він створив...
На Північний поток-2, на Северний поток-2.
Та на компанію, яка будує, він створив для себе гру. Бачите, без нього зараз нічого не вирішується. Хоче він, затримує сертифікацію. Не захоче, не затримує. У нього зараз реально всі карти. Що мене турбує, у нас немає карт на руках.
Ну да, от Павел, нас... переходим, собственно. Да, хорошо. Желаем успеха, Ангела Меркель. Ну вот, действительно, 30 августа. Встреча, очная первая встреча. Не разговор по телефону, Зеленского, Байдена. Чего можно ожидать? Господин Кулеба, министр иностранных дел, съездил, господин Ермак съездил. Причем, что интересно, они с Энтони Блинкеном встречались. То есть не заместитель главы Госдепа их принимал, а сам госсекретарь. Это такое, обратили внимание на это наблюдатели. Вот что можно ожидать, по вашему мнению, Павел?
Ну, слухайте, ну було б дуже странно, якщо б зустрічалися з заступником. Це було, ну, якось вже зовсім занадто. Але насправді, ви результати візиту на той день чи наступний день не отримаєте. Я скажу чому. Оскільки головний результат візиту, чи виникне хоча б якась мінімальна хімія і на основі цього якась мінімальна довіра між Байденом і Зеленським. Поки що її немає, але вона може розвиватися. Для нас це також важлива історія, оскільки Путін буде послідовно працювати на знищення української державності. Тому для нас це важливо, і я щиро бажаю Зеленському там успіху в Вашингтоні. Що стосується конкретних результатів, я не бачу поки що ніяких проривів. Я не бачу, щоб Вашингтон був готовий сказати про необхідність і включення в розробку нової стратегії щодо Донбасу. Я не бачу, щоб на сьогодні Вашингтон був готовий якісно підвищити тиск на Росію. Це буде довга гра. І Байден буде грати з Путіним в такий батіг і пряник, дуже послідовний. І він, власне, в цю гру вже грає. Ну і насправді з певними результатами, хоча подивимось на перспективу. Там буде декілька угод, які вже давно готуються, там космос, дослідження, буде оборонна угода. Але це все не є критичні історії. Критичні історії, вони абсолютно зрозумілі для нас. Це безпекова угода. Оскільки нам це потрібно до моменту вступу в НАТО, такий от мостик. Ви гадав, формула Штайнмайєра – це теж мостик, але такий собі, знаєте, можна з нього і позлітати. А от безпекова угода – критична історія, озброєння – критична історія, розміщення американських підрозділів інфраструктури на нашій території, щоб ми реально стали східним флангом НАТО, а не формально. Це теж критична історія. Двосторонка, щоб американці повірили, що у нас може бути спільний успіх. Слухайте, ну реально, хто буде вкладатися в країну, де не може бути спільного успіху? З 14-го року американці в це вірили. Вони знову мають повірити, що перезавантаження України – це спільний успіх, а не гібридний стан, який є насправді на сьогодні. Тому Байден буде ставити прямі запитання і буде хотіти отримати на них прямі відповіді. Я думаю, що перша частина зустрічі буде тет-а-тет, ну і тут критично. Якщо хочете, це моя порада. Не говорити з Байденом там, ти мені, я тобі. З Байденом це не працює. Це має бути історія саме спільного успіху і довіри, ну хоча б мінімальної довіри. І ми побачимо, чи спрацювало це в місяці після візиту. Одразу ми, звичайно, це не побачимо. Тому не шукайте результатів візиту в той же день, чи день там, другий, чи день третій. Але ми зрозуміємо з американських джерел, що і як, і який рух насправді далі.
Дуже дякую вам, пане Павле. Спасибі за участь в цьому ефірі. З нами був Павел Клімкін, міністр іноземних справ України 2014-2019 годах. Продовжуємо обговорювати, к чому буде склонять, возможно, канцлер Германії Ангела Меркель, президента України Володимира Зеленського по Донбасу во время візита, который, це підтверджено вже, состоится 22 августа этого года. Приїде в Київ госпожа Меркель. При этом она не останется, судя по данным на сегодня, для участия в Кримской платформе и не будет, например, наблюдать за парадом ко Дню независимости Украины 24 августа, 30-летие юбилея. Она не сочла это возможным. Будет только 22 августа встреча с Владимиром Зеленским. Таковы данные на сегодня. И, по мнению критиков, с учетом этих вот последних новостей по Северному потоку 2, призывы из уст Ангелы Меркель к Украине имплементировать это вот слово, не может, не совсем удачное, формулу Штайнмайера в украинское законодательство, критики Меркель считают, что она фактически на стороне Путина. Ошибаются, возможно, эти критики. Насколько они правы? Вот Павел Климкин, наш предыдущий эксперт, призвал, ну, не смотреть, не оценивать ситуацию, скажем так, не в этих, в этих вот интернет-категориях «зрада перемога». Все сложнее. Хочу, чтобы высказался еще один эксперт нашего сегодняшнего прямого эфира. Это эксперт-международник Валерий Кравченко, эксперт Национального института стратегических исследований. Валерий, приветствую вас. По вашему мнению, вот чего ожидать от этого визита Меркель? К чему она будет склонять Зеленского?
Ну, вы правильно сказали, что как бы визит достаточно странный с точки зрения даты этого визита. И однозначно мы не можем говорить, что вот это будет тот визит, которого хочет Украина. Хочет, чтобы Германия показала свое отношение к Украине как к субъекту международных отношений, к политике. В частности, в контексте Крымской платформы, в контексте наших усилий по деоккупации, то есть мы, очень показательно, что со времен 2014 года, когда была первая декларация в Совете Безопасности, где 100 голосов было за Украину, да, за, против незаконной аннексии Крыма, вот сейчас берут участие, принимают участие только 33 страны в Крымской платформе. То есть это говорит о каком-то отношении, негативной динамике для нас. Я думаю, что темой будет и Северный поток-2, потому что нужно объяснить определенные моменты, связанные с тем, как он будет функционировать, и что является ли это угрозой или нет для Украины, и что Украина может получить взамен, скажем. Ну и, конечно, тема Донбасса, формула Штайнмайера, про которую вы говорили. Я не знаю, почему фрау Меркель на последней встрече, в принципе, ее вспомнила. То есть потому что про нее никто не вспоминал очень давно. Мы все следили за тем, как результаты парижской встречи в Нормандии не выполнялись, они абсолютно как бы не соответствовали ожиданиям. Кто-то говорил, что там COVID помешал, да, там планам открытия КПВВ, там линии, разведения на линии фронта, Золотое, Покровское. Ну, по факту ничего такого не происходило. То есть, и вот почему сейчас нужно принуждать Украину говорить про формулу Штайнмайера, для меня не совсем понятно. Но вот такая позиция.
Как вы считаете, ну вот не только уж последний год, Валерий, но все эти годы, когда еще президентом до Макрона был Оланд, ну как посредник, тоже принимавший участие в подписании этих минских угод, так, соглашений, 15-й год, зима, значит, ну сейчас Макрон, вот, значит, Ангела Меркель неизменно была все эти годы, канцлер. И постоянно, скажем так, критики, скептики обвиняли Ангелу Меркель, особенно французских руководителей, этих обоих, что они фактически так или иначе на стороне Путина, дескать. Они это отрицают категорически. Но вот, то может быть, действительно, вот правы те скептики, которые говорят, просто Западу уже надоело эта война на Донбассе, сколько можно забыть ее, отложить. Тут вот Китай, вот проблема, тут, я не знаю, экологические, тут, вот это все, какая там война, ну уже забыть ее, пусть уже как угодно. Правы такие скептики или они очень ошибаются?
Да, я скажу, что такая тенденция есть.
усталость от Украины, от этого конфликта, от того, что Украине помогают его решать, но кто-то его не хочет решать. Украине помогают быть успешной, но она не делает реформы, саботирует их сама, не хочет быть успешной. То есть, в общем, тема действительно живая, и подкреплена эта тема сейчас сменой политических конъюнктуры, политических элит в Германии, во Франции. Мы ожидаем выборы в этом году во Франции, это весна следующего года. То есть я бы не говорил, что там Оланд или там Макрон или Меркель, они играют на стороне Путина. То есть они играют на стороне, на своей стороне. То есть и они, конечно, используют этот конфликт и как дивиденды во внутреннеполитической борьбе, но в частности, если мы говорим про Меркель, то это ХДС, ХСС, их шансы, конечно, повышаются. Эффективная Меркель — это хорошо для Лашета сейчас. Поэтому тут надо понимать, что то есть, это такая многогранная игра, и нельзя говорить, что однозначно, что вот те кластеры, которые готовили французы и немцы, они плохие для Украины или хорошие для России. Нет, они в этой ситуации, как бы это попытка последняя, возможно, попытка что-то сделать. И спасти Минские соглашения. Их спасти, мне кажется, невозможно, потому что изначально там были заложены такие моменты, которые нельзя имплементировать, то есть в принципе. То есть поэтому что нужно, это перезагружать вообще повестку дня регулирования, возможно, воскрешать тему миротворцев. Да, дорого, да, сложно, да, непросто, но это инструмент, в отличие от пустых разговоров, обещаний. Даже, я скажу, в отличие от того, что мы хотим принять закон про переходную юстицию, переходное законодательство. То есть, да, мы этот закон примем, окей, а как его имплементировать? Где наши инструменты? Через что это делать? Вот инструменты — это самое ключевое. То есть на них надо концентрироваться. И не надо цепляться за прошлое, за формулу Штайнмайера. Нужно двигаться в будущее и говорить в том числе и с Меркель, и с Байденом, и с другими.
Да, я прошу прощения, Валерий. Да, при всем уважении Германии, Франции, ключевым государствам ЕС, роль Америки намного более весомая, несопоставима. Это ключевое государство в мире. Встреча 30 августа Зеленского-Байдена. Ваша оценка, чего вот можно ожидать, на что надеяться и что должен был, как подготовиться к этой встрече Владимир Зеленский, по вашему мнению?
Ну, нам нужно показать свою стратегическую значимость и то, что мы предсказуемый партнер. К сожалению, вот это, такой стратегической линии мы очень часто не соблюдаем такую линию, и часто наши партнеры не понимают, в принципе, что делает Украина. Это и в контексте реформы, в контексте развития армии, флота. То есть я уверен, что нам нужно говорить про безопасность, про оборонное соглашение, нам нужно концентрироваться на каких-то commitments, каких-то обязательствах со стороны США, в том числе, чтобы они максимально участвовали в том, что происходит здесь. Они наш гарант, они наш предохранитель от плохих будущих сценариев. То есть, поэтому нам нужно объяснять им, что происходит в Черноморском регионе, объяснять позицию.
Отстаивать украинскую позицию, собственно. Да, к сожалению, время у нас истекает. Спасибо.
Не просто Россия, да, а проецировать сюда и Китай. Это очень важно.
Это очень важно. Спасибо, Валерий. К сожалению, время у нас, да. Спасибо большое. Валерий Кравченко с нами на прямой связи. Был украинский эксперт-международник. Продолжаем программу. И вот, как мы уже анонсировали, в России появится межведомственная комиссия по историческому просвещению. Указ об этом подписал президент Путин. И, конечно, украино-российским отношениям там тоже будет много чего посвящено.
Межведомственная комиссия по историческому просвещению. Уже из громоздкого названия, который так любят чиновники, понятно, что работать там предстоит не только одному Владимиру Мединскому. Отстаивать национальные интересы России, связанные с сохранением исторической памяти, а именно такую задачу поставил перед комиссией Владимир Путин своим указом, будут представители Министерства образования и науки, культуры, Росархива, Академии наук и военно-исторического общества. Присутствие этих специалистов вопросов не вызывает. Но что в комиссии по просвещению будут делать силовики? Уже известно, что в нее войдут представители Совета Безопасности, Генпрокуратуры, МВД, Министерства обороны, ФСБ и даже Службы внешней разведки.
Это абсолютно в тренде. Они хотят контролировать все проявления, все идеологические моменты. История крайне идеологизировано, особенно в их представлении. Значит, шаг в сторону – это преступление против патриотизма, скреп, государственности и так далее. Вот это они собираются, с этим они собираются бороться.
Как заметила социолог Дина Хапаева в статье для «Новой газеты», под руководством Владимира Мединского силовики историческую память будут защищать наступательно и с предупреждением попыток фальсификации истории. Из указа Путина следует, что комиссия должна требовать от сферы образования и культуры единого подхода к освещению исторических событий, а также выявлять деятельность, которая наносит ущерб национальным интересам страны. Уже можно предположить, какие именно периоды истории будут под особой охраной. Точно Вторая мировая война – одна из любимых тем Владимира Путина. Совсем недавно, в июле, он уже подписал закон, который запрещает отождествлять роли СССР и нацистской Германии. Также особое внимание цензоры могут уделить новейшей истории. Историк Татьяна Эйдельман уже оценила, какие события последних десятилетий рассказаны в новом школьном учебнике, написанном под руководством Владимира Мединского.
Естественно, Навального там нет. Там есть про, скажем, там есть абзац или два, про 11-12 год, что вот отдельные товарищи, отдельные там представители общества, которые считали, что выборы были проведены неправильно, проводили митинги, а государство пошло им навстречу, введя, например, выборы губернаторов. Но оппозиционерам не удалось привлечь на свою сторону широкие массы населения. Точка. Естественно, там нет Болотной, естественно, там нет имени Навального, но это никто и не ожидал. Ну, все.
И, видимо, отдельной темой станут отношения России и Украины. В недавно опубликованной на официальной странице Кремля статье Владимира Путина, она называется «Об историческом единстве русских и украинцев», четко прописано, что российский президент думает о независимости соседей.
Современная Украина целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счет исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с российским государством в 17 веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза.
Это была программа «Радио Донбасс Реали», которую для вас, друзья, привел Александр Лащенко.
Это было радио «Донбасс Реалии».